У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». Наши гости – доктор исторических наук, профессор РГГУ Михаил Давыдов. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Драматург и журналист, лауреат премии «Дебют» Александр Гриценко. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема нашей сегодняшней передачи – «Государство и частная жизнь». Дорогие наши слушатели, звоните нам и будем вместе обсуждать эту тему «Государство и частная жизнь». Наш телефон 8 800 222 12. Напомню, что это бесплатный звонок. Мы ждем сообщения на наш пейджер «Москве 9 6 1 4 3», абонент «Радио Свобода». Присылайте нам смски на номер +7 903 743 2801. Тема нашей передачи «Государство и частная жизнь», по-моему, очень важная тема, потому что за последние годы, мне кажется, что сфера частной жизни у нас увеличилась, и мы можем даже считать достижением то, что довольно большая часть наших людей, россиян, смогла сформулировать для себя, что такое частная жизнь, а это значит семья, а это значит собственность, а это значит приобретение, это значит приоритеты, что купить раньше, что не купить, что позволяет кошелек, что не позволяет, и так далее, и так далее. И государство, на мой взгляд, если смотреть из с перспективы российской истории, последние годы не очень, не так грубо вмешивалась в частную жизнь, как это бывало в России раньше. Во всяком случае, таково мое мнение, и вот я хотел бы это мнение сейчас с вами, дорогие гости, обсудить, а также обсудить и с нашими слушателями, вот нам уже звонят. Михаил Давыдов у нас не первый раз, и нам всегда интересно, Миша, с вами разговаривать. Давайте вот начнем вот чего. Вообще в России когда возникает понятие «частная жизнь» и с каким трудом или с какой легкостью это понятие возникает?
Ну, строго говоря, частная жизнь возникает тогда, когда возникает многое прямоходящее, дает себе в этом отчет, надо полагать. И ясно, что документировано это фиксируется позже, нежели существует де-факто. Частная жизнь, разумеется, была всегда. Вопрос в том, с какого момента мы можем, ну, в контексте нашей передачи вопрос в том, с какого момента мы можем судить об отношениях власти и частной жизни, ну, так сказать, в сущности, то есть в каком-то смысле со времен Киевской Руси, безусловно. Но вот я полагаю, что сегодня нам важнее зафиксировать то, что со второй половины 15 века, с момента образования единого русского государства, когда возникает русское самодержавие, с этого момента пространство частной жизни в стране начинает резко сужаться. Потому что и предшествующая так называемая феодальная война второй четверти 15 века, в ходе которой Иван III прошел, что называется, школу жизни и управления, и его собственное единоличное правление означали радикальное, капитальное сужение пространства частной жизни. И это выражалось многообразно.
Вот давайте еще немножко вернемся к Киевской Руси. Сейчас попробую сказать о том, что знаю плохо, но тем не менее наслышан. Я знаю, что и в Киевской Руси аж там в X веке были такие уложения законодательства, что, например, женщины не могли стричь волосы, мужчины должны ходить были в бородах, за столом нельзя было пообедать, поужинать с иноверцем. То есть, ну это же вторжение уже в частную жизнь, правда?
Ну, вы знаете, как вот, простите, в сфере традиции обычного права мы можем это найти в Шумере, в Вавилоне, в Египте, у древних иудеев, в средние века, ранние, поздние. Это, так сказать...
Это везде.
Это везде. Это совершенно, так сказать, момент, просто вытекающий из природы людей. И, значит, этнографы на эту тему написали целую библиотеку о обычаях, которые, так сказать, мы с позиции нашего якобы просвещенного начала 21 века.
То есть можем... в то время это было нормально?
Да, конечно, это... Вот, простите, вот, ну, когда, так сказать, там мои знакомые собирают, ездят в экспедиции археографические, и их принимают старообрядцы, ведь они получают, так сказать, свою посуду, и это воспринимается совершенно нормально, так сказать, просто с должной мерой уважения. Вот, а, так сказать, вот...
Вот насчет 15 века тогда.
Мне бы очень хотелось подчеркнуть следующий момент, который, на первый взгляд, не имеет там прямого отношения, на самом деле, к нашей передаче, на самом деле, имеет. Вот, скорее всего, мы бы не ставили вот эту проблему сегодня, там, 10 мая 2007 года, если бы в начале 30-х годов 20 века в советскую историческую науку не была внедрена теория общественно-экономических формаций, внедрена с помощью ГПУ, волевым решением Политбюро и лично Сталина. Внедрение этой теории обернулось тем, что вот 80 лет нашим с вами, нам с вами, нашим предкам непосредственным, согражданам всем, начиная с, вот, с 30-х годов, просто морочат голову, говоря о том, что русская история, русское средневековье – это феодализм. Русская история – это совсем не феодализм. Если мы возьмем десятки томов, написанных Сергеем Михайловичем Соловьевым, если мы возьмем свыше десятка томов сочинений Василия Ивановича Ключевского, если мы возьмем Карамзина, Преснякова, Платона, всех русских историков, а также русских интеллигентов, как Пушкин и Вяземский, мы никогда не услышим применительно к нашей истории слово «феодализм». Оно появляется в начале 30-х годов, и в силу этого... Вот, это одна из причин, по которой у нас сейчас существует безумная аберрация сознания, безумная просто, я могу на эту тему говорить до следующего Нового года, существует поразительное смещение критериев.
Что же было, если не феодализм?
Ну, так сказать, разумнее вернуться в этом смысле к той точке зрения, которую развивал Соловьев и Ключевский. Вотчинное государство есть в науке, значит, такая линия, которая... Вот развивает именно этот взгляд, потому что вотчинное государство, открытое Соловьевым, оно, так сказать, никуда не исчезло. Это адекватный механизм для объяснения русской истории. Потому что феодальное общество настоящее, которое в сущности и было в странах Центральной и Западной Европы в Средние века и более нигде, это общество, из которого вырастает современный парламентский строй, права человека, гражданское общество. То есть все то, что в нашей стране растет с гигантским трудом, если растет вообще. И если мы вернемся к...
То есть как кукуруза при Никите Сергеевиче.
Да-да-да.
Где-то там на уровне Магадана.
Ну, Магадан, Архангельская.
Архангельск.
Да, понимаете? И в результате получается следующее. Так, вот у них феодализм, и у нас феодализм. Ну, разные, так сказать. Понятно, что как бы разные, но при этом вот в рамках, так сказать, одного термина происходит полная подмена явлений. Потому что вотчинное государство, мы не будем сейчас вдаваться вот в тонкости терминологии,
но какие признаки вообще?
Условно говоря, это нормальная восточная диспутия. То есть самодержавие – это отнюдь не абсолютизм, это тоже часть той подмены, вот часть механического переноса реалий западноевропейской истории на русскую историю, которая действительно иная, и она иная.
То есть мы, так сказать, наследники деспотии, восточной,
да,
деспотии.
Да, потому что, так сказать...
И вот... в этой деспотии, естественно, частная жизнь, какая она может быть?
Никакой. Потому что нет понятия частной собственности, потому что Иван III, Василий III и Иван Грозный уничтожают остатки частной собственности на землю. Все.
Но это вы сейчас расскажете. Я еще хочу задать вопрос нашему второму гостю, Александру Гриценко. Саша, вот вы занимаетесь театром, да? Скажите мне, пожалуйста, с вашей точки зрения, театр – это что, это частная жизнь человека, это социальная жизнь или это столкновение социальной и частной жизни? Как вы видите театр? И для себя, и как вы пишете?
Это столкновение, да. Это
столкновение.
Естественно, только столкновение решается, то есть какой-то конфликт происходит драматургически. Вот. Но современный театр, он сейчас очень странный, то есть он сейчас, вот новая драма, в таких проявлениях он больше замыкается на каких-то отдельных персонажах, как правило, маргинальных, которые вообще вне социальной среды, то есть и на их каких-то внутренних психологических проблемах, ну, кстати, он достаточно однообразный вот, в этом плане. Вот. И только некоторые драматурги работают, пытаются работать именно так, как работали
раньше,
да, то есть, да, классическая русская реалистическая литература, где, естественно, должно присутствовать все в комплексе, да. Вот. Я тут просто хотел сказать вот один момент. Да, это раньше, то есть вот советская власть очень сильно держала личность в узде. Но дело в том, что сейчас положение поменялось. Но нужно ли это? Потому что вот на примере своих коллег, писателей 30-летних, ведь дело в том, что они многие мечтают о бывшем Союзе писателей. То есть они хотят, то есть, ну, во-первых, конечно, их привлекает, сейчас муссируется закон, говорят, что будут принимать закон о союзах, да, это, и они это ждут. То есть, с одной стороны, их привлекают льготы, которые были раньше, с другой стороны, многие действительно хотят писать из-под палки. То есть им говорят, что писать, и они пишут. Госзаказ, да. Вот,
то есть, многие... чтобы писательство из частной жизни хотели бы опять стать писателем, хотели бы стать помощниками партии, как когда входил в ЦДЛ, времена, там были написаны просто писатели, помощники партии.
Ну, это не все, но... То есть,
Но лозунг-то был
Да.
Давайте послушаем вот Сергея из Армавира. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор.
Ваше мнение.
Гости студии. Да, можно сначала реплика, а потом
давайте,
вопрос.
Давайте.
Вот вы знаете, мне так кажется, что частная жизнь человека – это святое. Я сейчас объясню, как. Вот, дело в том, что как он одевается, да, какую музыку он слушает, какие книги он читает, какие фильмы он смотрит, и никто не имеет права как бы ему навязывать сверху, что ему делать вот в этом смысле. И вот мне такой вопрос складывается к вам, Виктор.
Давайте.
Вот вы знаете, вот сейчас у нас в стране, в нашей вот России, пытаются наши власти... Да и президент тоже. Но они как бы хотят эпохи столкнуть лбами. Вот у нас гимн вроде бы музыка осталась советская, а слова новые, да? Вот судя по всем вот как бы колебаниям, вот Россия великая, это самая великая держава, и как бы уже частная жизнь человека как бы винтик опять становится, как вот при Сталине я вот читал, вот каждый человек это винтик общества, никакой частной жизни, чуть ли, как говорится, ну, залазили в интимную жизнь даже, вот,
конечно,
людей.
Конечно.
И вот, кажется, мне это вот, это, ну, возвращение, как бы, и это плохо, мне так кажется.
Сергей, а у нас есть свобода частной жизни? Ответьте мне сами, вот вам вопрос.
У меня?
Да, у вас, вот как вы считаете, есть свобода, у нас в России есть свобода частной жизни сейчас?
Нету. И вот я, можно четверостишье свое прочитаю?
Ну, давайте.
Свобода не придет сама собою и будет еще долго не с тобою, пока ты сам ее не завоюешь, не установишь и не обоснуешь.
Вот. Понятно.
Я всю жизнь как бы за свободу.
Ясно. Значит, у нас нет свободы частной жизни. Миш, как вы считаете?
Ну, я не согласен, потому что, я не знаю, просто
года
рождения нашего слушателя.
Сергея, да.
Так сказать, но... Я вполне могу сравнивать времена и полагаю, что, конечно, лучше бы не жаловались.
Лучше бы не жаловались. Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час. Радио «Свобода».
В эфире Челябинск. Александр Валиев.
В эфире Вятка. Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи. Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Значит, насчет свободы частной жизни. Вот главный вопрос, меня он тоже очень волнует. Александр, вы считаете, что у нас есть свобода частной жизни?
Лично я? Да, естественно. Потому что, несмотря на то, что, значит, я был ребенком, когда была советская власть, я учился в школе, но я совершенно точно помню, как это было, как внедряли идеологию Ленин. То есть, и буквально тебя заставляли верить в то, что ты должен был верить.
То есть, ты не верил не своим родителям, а тому, чему
родители могли быть. Я буквально это ненавидел. То есть, у меня обратная реакция была в детстве. Например, говорили, что Ленин это хорошо. хорошо, Гитлер это плохо. Я так считаю, то есть я имею в виду, но дело в том, что меня это в детстве заставляло рисовать свастику. Ну, не как бы это, но просто это действительно, когда тебя заставляют из-под палки это все делать, то у тебя обратная реакция.
Вот,
у меня,
кстати, по крайней мере, был. Если говорить о том, насколько может быть атакована частная жизнь и свобода частной жизни, тут, кажется, вспоминаются эти идеи, чтобы ввести в школе обязательное православное образование, и мне кажется, что действительно вот то, что вы сказали, Александр, вместо того, чтобы дети стали более нравственными, хотя этот термин, я думаю, к первокласснику трудно определить, он еще маленький совсем, он еще ребенок, но тем не менее, значит, чтобы он воспитывался в традиционных нравственных традициях, мне кажется, вместо этого получится обратный эффект.
Да, ну и более того, в нашей стране это нельзя делать, потому что, если, например, я работал спецкором комсомолки в Татарстане, там в одной школе учатся язычники, атеисты, мусульмане и православные.
И христиане, да.
И, да, и христиане православные. И как это начнутся и так, ну, начнутся конфликты просто.
А как было с Россией до революции?
Вспоминается, вот как раз вы да. что называется, с языка сняли, вспоминается Паустовский «Повесть о жизни», где он описывает, как в первой киевской гимназии, в которой до него учился Булгаков, значит, вот был закон Божий для православных, католики занимались у ксенза, ну, так сказать, вот о мусульманах он не пишет, но иудеи там как-то вот бегали от одних других, другим, значит, им ничего не читали. Вот. Но, в общем, в этом смысле было, действительно было уважение прав мальчиков.
А вот давайте двинемся еще немножко вглубь истории. Значит, 15 век, значит, у нас деспотия. В деспотии, естественно...
Начинается
деспотия. Значит, естественно, деспотия, частная жизнь лимитируется. Как она лимитируется? И как вот дальше, можно ли сравнить, как можно сравнить 15 век, допустим, 19-м и с 20-м, который мы уже знаем не по словам и не по историкам, а просто по нашей памяти собственной?
Ну, строго говоря, вот есть такое правило в истории, ну, я его для себя, так сказать, формулирую следующим образом. Если нецивилизованное правительство может затруднить жизнь подданных, оно ее обязательно затруднит. Если оно не затрудняет, значит, не может. Не потому что не хочется, значит, не может. Иван III несколькими массовыми акциями показал, кто в стране главный. Это и массовые переселения, сначала массовые конфискации земель. Вот его собирание Руси, акт, безусловно, позитивный, это несколько строчек в учебнике истории. Но за каждой строчкой стоят сотни, иногда тысячи судеб, изломанных, измененных им. Это он забирал, скажем, у князей ярославских, забирал вотчины, давал им какие-то замены в другом месте. В Новгороде там же просто были массовые конфискации, массовые переселения. Сначала новгородских бояр, кстати, вот Пушкины, Кутузовы, Ушаковы, это новгородские боярские роды. Значит, на их место переселяли московских слуг, из которых начало формироваться вот российская поместная конница, дворянство российское. Он захватывает, затем лучшие новгородские купцы переселяются во внутренние уезды. То же самое происходит с Вяткой. Василий III то же самое делает с псковичами после 510 года. То есть это называлось таким изящным термином «перебор людишек».
Перебор людишек.
Да. А потом, так сказать, вот он не очень много пролил боярской крови. Он казнил князя Ряполовского Стародубского и приговорил к смерти своих двух родичей, князей Патрикеевых, от которых произошли Голицыны и Куракины. Потом им заменили смертную казнь пострижением монахи. Но все поняли, так сказать, вот какова власть. Заметим, крепостное право он не ввел. Крепостное право вводится через 100 лет после того, как страна была изломана правлением Грозного, 30-летней войной, дикими ужасами опричнины, и просто обессилило, и вот тогда, а государство, наоборот, так сказать, набрало мощь, и только тогда можно было сломить русский народ, вот введя крепостное право, которое, впрочем, смуту скоро рухнуло.
Александр из Москвы нам звонит. Александр, ваше мнение, есть ли у нас частная жизнь, есть ли у нас свобода частной жизни?
Добрый вечер.
Да, здрасте.
Добрый вечер. Вот, можно ли сначала, если, в государстве и частной жизни.
Конечно.
Я хотел бы уточнить в части применения этих терминов к России. Вот была передача «Время гостей», Михаил Соколов, и присутствовал Ильдар Габдрахманов, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по труду и социальной политике фракции «Единой России». Вот я ему задал следующий вопрос. То есть наша страна оккупирована оккупантами, оккупанты — это чиновники-силовики, и чувствует ли уважаемый депутат себя оккупантом? И вот что он ответил дословно: нет, я себя оккупантом не чувствую, но понимаю, что действительно такая проблема есть, она крайне актуальна. И что тут говорить, это является на самом деле большим тормозом в развитии и экономики, и вообще комфортной жизни граждан. Ну и, наверное, частной жизни граждан тоже. То есть, депутат «Единой России» признал, что мы оккупированы. То есть, и в части частной жизни на оккупированной территории как бы можно рассуждать лишь до того момента, как оккупант, например, обратит внимание, или он там помешает ему какая-то группа людей, или, например, какое-то здание, и прямой наводкой его просто...
Понял, Александр, спасибо. Саш, ваше мнение все-таки. У нас еще вот какой тут есть, посмотрите, слушатель, который говорит, что частная жизнь существует лишь у тех, у кого существует частная собственность, остальные вынуждены жизнью общественной. Это так построена фраза довольно ловко, но я не думаю, что бедный человек уж не имеет частной жизни. То есть, если у него собственность, у него автомобиль, у него частная жизнь. А как вы считаете?
Нет, он должен иметь. Тут просто я вот хотел заметить. Вообще ситуация такая и вполне нормальная. Государство — это сила. Силу всегда у нее, оно хочет завоевать, так скажем, взять как можно больше. И тут всегда эта борьба между отдельными гражданами, обществом, которое объединяется обществом, с государством, такая нормальная, может быть, гражданская война, я имею в виду граждан. То есть сколько они смогут взять этой свободы, и сколько она нужна, они ее возьмут. Это, мне кажется, в нормальном обществе. Я имею в виду в цивилизованном, современном обществе.
Опять-таки, нормально выросший из феодализма.
А у нас не так?
Нет. Потому что у нас, простите...
Вот сейчас, на данный момент.
На данный момент мы переживаем очень сложный переходный период. Очень сложный переходный период. И дело в том, что даже освобождение крестьян в 861 году и великие реформы, которые действительно великие, которые буржуазные, потому что они во многом старались уравнять на тот момент 70-миллионное население страны там. Но ведь на самом деле это... очень условное освобождение крестьян,
да.
Потому что 90% крестьян осталось из крепостного права помещику, я немножко утрирую, но немножко, перешло в крепостное право к уравнительно-передельной общине.
А вот
и оно было лишено гражданских прав, не имело собственности, то есть...
Миша, вот вопрос, а вот крепостной крестьянин, он имел частную жизнь?
В каком смысле имел?
Все-таки был какой-то уклад.
Уклад, конечно, был, но были...
Внутри семьи он, да. Наверное, имел, да?
Разумеется, так сказать. То есть человек как-то должен компенсироваться. Если его шпыняют все, начиная с господского приказчика, или, так сказать, там, лакея господского, то, наверное, дома он, естественно, он большак, он, так сказать, имеет...
Если я не ошибаюсь, по дому...
Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода, в Москве 18:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Ингушетии в перестрелке с бойцами спецназа 2 боевика убиты, еще один ранен. Бой произошел в станице Троицкая Сунжинского района. Как сообщил Интерфакс со ссылкой на штаб временной группировки войск, боевики оказали ожесточенное сопротивление. Нескольким удалось скрыться, сейчас ведутся их поиски. Активист Объединенного гражданского фронта Сурен Едигаров, задержанный 9 мая в Москве во время одиночного пикета, до сих пор находится в милиции. Оппозиционера обвиняют в мелком хулиганстве, ему грозят 15 суток ареста. Грузино-абхазские переговоры по урегулированию конфликта необходимо возобновить, заявил в Сухуми помощник заместителя госсекретаря США Мэтью Брайза. Президент Абхазии Сергей Багапш в ходе встречи выразил готовность решать все спорные вопросы за столом переговоров. Однако для этого, по его словам, необходимо создать все условия для того, чтобы подписываемые соглашения выполнялись. Из Бейрута в Москву в ночь на субботу не смогли вылететь около 30 россиян. В связи с беспорядками в ливанской столице практически все иностранные авиакомпании, в том числе Аэрофлот, отменили регулярные рейсы из Бейрута. Премьер-министр Ливана Ливанов. Фуад Синьор обвинил шиитскую радикальную группировку «Хизбаллах» в попытке вооруженного переворота. «Правительство не допустит, чтобы власть в государстве перешла к «Хизбаллах», подчеркнул Синьор в телеобращении. В Мьянме, несмотря на последствия разрушительного циклона, проходит референдум по новой конституции. Голосование проходит во всех провинциях, кроме подвергшихся особо сильным разрушениям. По данным ООН, число жертв урагана может достичь 100 тысяч.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Еще раз всем здравствуйте. Сегодня у нас в гостях доктор исторических наук, профессор РГГУ Михаил Давыдов, драматург и журналист, лауреат премии «Дебют» Александр Гриценко. Тема нашей передачи – «Государство и частная жизнь». Нам можно звонить по телефону 8 800 222 12. Сообщение на наш вечер можно слать по телефону в Москве 96143, абонент Радио Свобода. И вот смс-ка наша. Это смс-ка, которую вы можете прислать нам на номер плюс 7 903 743 2801. Мы сегодня, повторяю, мы говорим о частной жизни и в историческом размере, и размахе, и в сегодняшней. Поэтому у нас, с одной стороны, историк, а с другой стороны, драматург. А в Конституции написано, пишет нам Андрей, что никто не имеет права вмешиваться в частную жизнь, а на деле все наоборот. В милиции есть все данные на всех, идет слух, что будут прослушиваться телефоны.
Особенно это, кстати, нарушается в национальных республиках. То есть там абсолютно нарушаются часто все нормы Конституции. То есть обыскивают без санкций, на улице изымают вещи и так далее. То есть вот я очень много, я занимаюсь этим, Калмыкия, Татарстан и так далее. То есть вот о Татарстане можно говорить в меньшей степени, а Калмыкии, например, там абсолютно милиция не уважает обыкновенного гражданина и просто это там произвол чинят. Вот такие вот дела. И поэтому я просто хочу сказать, что да, действительно, мне, как мне кажется, нормы Конституции в России, она большая, и соблюдается не везде.
Но вот Михаил говорит о том, что идет переходный период. Это же обнадеживает. Значит, нельзя же сказать, что мы только повторяем зады восточной деспотии, которые были у нас 15 века, а все-таки переходный период – это все-таки маленький лучик надежды.
Ну вот ровно что маленький.
И важно, куда он приведет.
Вот, да. Потому что здесь, понимаете, вот влияние истории, оно очень жестко чувствуется. И после 1861 года, на самом деле до него даже, вот с момента вступления на престол Александра II, то есть эти годы вот подготовки реформ, когда общество, вот выйдя из холодильника Николая I, и вдруг все разрешили. И, вы знаете, огромное количество параллелей с тем, что было после февраля 17-го, и с тем, что было в конце перестройки, так сказать, в начале 90-х годов. Очень, потому что, когда вот этот переход происходит быстро, люди настолько не в состоянии адаптироваться психологически, интеллектуально, что у них начинается, какое-то помрачение совершенно в голове, естественно, коллективное, потому что кажется, что теперь мы можем требовать всего. Вспомните, вот претензии Горбачевской эпохи, это, так сказать, да. Все присутствующие вполне себе дают отчет. Это, конечно, следствие того, что люди вот из того, что ничего нельзя, и в частной жизни нельзя. Так сказать, я-то помню, как стригли волосы, вы помните, там, Аксенов, так сказать, стиляги, и все, нельзя носить длинные волосы, так сказать, там, музыку
узкие
только...
Узкие штаны, да. Нельзя носить, узкие
брюки. Такие песни и так далее, да. В СССР секса нет.
А когда все-таки вот самый жесткий был период для частной жизни в истории России, включая советский период? Вот когда вот просто уж...
Советский жестче, чем...
Жестче, чем любой другой.
Можно ли сказать... Самый жесткий кончился 5 марта 53-го года.
Можно ли сказать, что домострой это была вот тотальная регистрация и тотальная лимитизация частной жизни?
Нет.
Почему нет?
Потому что, скажем, сфера семьи была для власти, понятно, что власти могут быть периоды усиления,
нажима
бывает период ослабления, но при прочих равных все-таки семья не была той сферой, куда власть лезла. То есть это, кстати, по домострою хорошо видно.
А вот интересно, возможно сейчас откат, как вы считаете, к тому, что было? Вот сейчас
в истории,
что...
возможно, все. Понимаете, просто вот сейчас гейзер здесь взорвется,
да, это действительно. Но дело в том, что, по-моему, да, в Римской империи 50 лет было достаточно, чтобы перейти от, так скажем, демократии, ну, такой, к после Цезаря, значит, Августа, вот, там 50 лет, да, там было...
Уже демократия Сулы была поколеблена.
Да, да, вот, поэтому... А достаточно ли 50 лет, то есть вот поколения, для того, чтобы нам перейти от тоталитарного строя к...
Ну, как показывает опыт, недостаточно.
Было бы достаточно, если бы... ну, вообще считается, историческое поколение 20 лет. Угу. Но 50 лет было бы достаточно, если бы власть делала все, что надо, вела бы продуманную политику.
Стратегическую политику.
Так сказать, вот следовало словам Спиранского о том, что... Задача власти не реагировать на то, что происходит сейчас, вот там 10 мая, 11 мая и так далее, а предупреждать события, предвидеть их. Собственно, в общем, в этом смысл термина «править», то есть править кораблем, кормилом, быть у кормила.
Эмиль Викторович нам звонит и никак не может дозвониться, и вот вы дозвонились, Эмиль Викторович, расскажите.
Да, я, вернее, не дозвонился, а дождался.
Дождался, ну вот, слава богу.
Значит, разрешите, я начну с Ахматовой, с ее строчек.
Будьте добры.
Молитесь на ночь, чтобы вдруг вам не проснуться знаменитым. Я тоже с ней согласен, после, если вы проснулись знаменитым, о частной жизни вы можете забыть. В тоталитарном обществе вас, как говорится, достанут власти, а в демократическом обществе вас достанут папарацци. Вот я думаю так. И только в демократическом обществе, если ты не знаменитый обычный обыватель, у тебя может быть какая-то частная жизнь. Такова моя точка зрения. Благодарю вас.
Спасибо. Спасибо. Ну что, как всегда, Эмиль Викторович у нас остроумен и точен, и главное, краток, что нам особенно приятно в нашей передаче. Продолжим все-таки вот этот исторический экскурс. При Петре.
Ну, при Петре ситуация была очень жесткой, потому что Петр столкнулся с ожесточенным сопротивлением, и в силу, так сказать, традиций власти, здесь, кстати, очень интересное сопоставление, вот Петра и его отца Алексея Михайловича, который, строго говоря, обладал тем же объемом полномочий и власти, но в самодержавном государстве от характера носителя высшей власти зависит очень много. Алексей Михайлович был очень симпатичный человек, понимаете, очень хороший. Вот Ключевский же не зря сказал, что я его готов признать лучшим человеком Древней Руси. Вот. А его сын, который столкнулся с очень жесткой оппозицией, вел себя, соответственно, так сказать, с учетом, естественно, с коэффициентом своего характера, так сказать, зачастую бешеного, неравновешенного и так далее. Но, так сказать, мы знаем, что, так сказать, была декретирована нарушение тайной исповеди. Кстати, когда Екатерина II давала Вольтеру материалы для биографии Петра, она этот факт не дала Вольтеру. Монахам, строго говоря, ну, это было написано, по крайней мере, монахам было запрещено писать, запершись, потому что Петр хорошо знал, откуда выходит вся литература, смыдал, подметные письма и так далее против него. Значит, какая там частная жизнь, господи, ну, понимаете...
Потом вспомните, Миш, там же еще Петр вел, что государство должно проверять, откуда доходы у частного человека, то есть это вообще...
Петр...
Это полицейское государство.
Да, ну, он пытался, вот, понимаете, полицейское государство в терминологии 18 века, это, конечно, не совсем то, что было при Петре, это скорее то, что было при Фридрихе II. То есть государство, в котором вот у всех четко прописаны в законе права и обязанности, и эти права и обязанности соблюдаются. Я вот напомню этот изумительный исторический анекдот, на самом деле анекдот, это о Фридрихе II, когда рядом с Потсдамским, с дворцом, там в Сан-Суси была мельница, которая ему мешала. И мельника и так уговаривали, чтобы он продал. Он ни в какую, и все. И король говорит: неужели он не понимает, что если мне нужно, я заберу и так. Мельник сказал: не заберет, у нас в Берлине есть суды. И это было сказано Фридриху II, современнику Екатерины II, которая, конечно, очень много сделала для смягчения частной жизни в стране, для, так сказать, того, чтобы люди могли вздохнуть свободно. Кстати, вот забавно, она когда писала в мануфактур-коллегию, которая старалась, ну, это было такое вот, ну, что-то вроде экономического министерства, она, значит, Екатерина была против контроля над экономической деятельностью, она им написала там однажды: вот представьте, если я каждый месяц буду к вам посылать в дом, перерывать вещи, вам понравится? Вот, в итоге, значит, мануфактура коллеги была, ну, просто сама направленность мышления характерна.
И все-таки я думаю, что именно Петр III, такой не самый яркий царь, много сделал для частной жизни, когда, конечно, в 1762 году, 18 февраля, издал указ о вольности дворянства. Да. Это, наверное, и было открытие частной жизни в России.
Ну, правда? По крайней мере, человек мог выбирать, он будет служить или не будет. А это было все, потому что ведь Сенат в полном составе желал ставить государю золотую статую Петру Третьему. Просто вот они мечтали, хотели.
Просто золотую с ног до головы.
Ну, вот, значит, что не помешало там в июне произойти переворот, но вот тем не менее, конечно, так сказать, это была просто революция. Видите, ну, при Петре, как считается, закрепощение сословий, такой есть термин в исторической науке, реабилитируемый, потому что термин, естественно, при советской власти фигурировать не мог, это не вписывалось в теорию феодализма в России. Угу. Знаете, вообще, это вот с конструкции русский феодализм.
Господи, бедная русская
феодализм
история.
Феодализм без феода, то есть без частной собственности.
Бедная русская
без,
история,
прав сословий,
которую замучили.
Без вассалитета, без взаимных обязательств между сеньором и вассалом.
Ну, кстати говоря, после того, как Петр III издал этот указ, крепостное право стало еще более чудовищным и бессмысленным, потому что тогда-то все-таки служивые люди как-то каким-то образом командовали, а теперь они просто получили, на них свалились крепостные. Почему? Как? Там у нас звонит женщина Наталья. Наталья, ваше мнение, у нас есть частная жизнь?
Добрый вечер.
Да, здрасте.
Вы знаете, это же вопрос индивидуальный, мне кажется.
Ну да, вот расскажите про себя.
Я про себя хочу сказать, что слава тебе, Господи, вот те времена, когда нам внушалось, что отец наш — это обезьяна, а не создатель, каким я его нашла уже в поисках истины, любой человек находится. Это очень большое достижение, я считаю, потому что жизнь, она краткосрочна. А человек может, конечно, считать, что он живет по типу хомячка, поел, поспал и умер, и спросить меня, в кого ты веришь. Я могу спросить, а ты что думаешь, после тебя на могиле лопух вырастет? Мы можем обмениваться чем угодно в этом плане. Какой-нибудь гомосексуалист, педофил может сказать: это моя частная жизнь, я с ним не соглашусь, потому что
мы
я
тоже
не хочу.
Не согласимся.
Да, да. Вот, поэтому самое главное, мне кажется, чтобы не было препятствий в поиске истины, что сейчас, по-моему, происходит.
А каким образом вопрос происходит, Наталья? Расскажите, что значит,
ну,
кто пишет?
Нет, нет препятствий. Вы представляете, насколько было важным человеку запретить искать истину в плане создания тебя,
вы, Наталья, своего творения? Наталья, вы абсолютно точно. Вообще, на самом деле, наверное, главное достижение, вот тут не могу не согласиться с Натальей, главное достижение, когда мы после того, что, когда запрещали думать о главном, да, о метафизических вопросах, о религиозных вопросах, о мистических вопросах. Наталья, спасибо вам за звонок, очень правильно подсказали развитие нашей темы. Человек, наконец, обрел свободу, а это свобода его личной жизни, искать Бога, искать смысл жизни, искать смысл жизни своим детям и так далее, наверное, это самое главное. Кстати говоря, к счастью, в царское время этого не запрещали.
Но сейчас этим многие спекулируют, потому что вот этот знаменитый процесс Маши против школы и против государства, когда они на самом деле просто раскрутили, заработали деньги, это Маша Шрайбер, по-моему, да, знаменитый процесс, он сейчас во всех энциклопедиях, а отец ее владел пиар-компании, фирмы, и у него очень много было партнеров, и они придумали, придумали, потому что иначе это никак не назовешь, вот такой пиар-ход. Мало того, что Машу они раскрутили сейчас везде, у нее берут интервью, они заработали колоссальные деньги, потому что у них есть сайт, был сайт до процесса, в общем, чтобы зайти на этот сайт и посмотреть дело, ну, в общем, все, что там, выступление Маши от отца и так далее, нужно было послать платные на СМС, который стоил там несколько долларов. То есть до того, как процесс начался, там, по-моему, было 67 тысяч посетителей, то есть они заработали еще и деньги. Более того, они повесили баннеры, рекламы и так далее. То есть вот таким образом используют свободу некоторые отдельные граждане.
То есть, ну, в общем, неплохо, ну,
вы,
да?
Знаете, надо сказать,
заработать своих... на том, от обезьяны мы произошли или нет, и по обезьяне заработать много денег. А вот, кстати говоря, Александр тут задает серьезный вопрос. Прежде чем говорить о деспотии, посмотрите на Европу. Вольная Польша, свободная шляхта, по словам самих поляков, так измывалась над основной массой народа, что никакому азиатскому деспоту не приснится. Вспомните, сколько своих подданных уничтожали просвещеннейшая Елизавета, ее папа Генрих VIII, Синяя Борода и так далее. Александр пишет нам.
Александр, во-первых, вот относительно там уничтожения больших количеств населения английского Елизавета, я, наверное, вы путаете с Марией Тюдор, ее старшей сестрой, которая была католичкой, поэтому жгла не католиков. Вы знаете, может быть, вот нам хватит строить свое восприятие мира, озираясь на то, что расположено западнее нашей государственной границы.
Ну, честно говоря, надоело. По принципу сам дурак, да?
Вот да, понимаете, совершенно, так сказать, там мы можем, давайте вспомним Тамерлана, императора Цинь-Шихуанди, строительство Великой Китайской стены, то есть он устроил себе такой уголовный кодекс, в кавычках, в Китае. Ему нужны были рабочие для строительства Великой Китайской стены, ему нужны были рабочие для строительства его дворца. И сотни тысяч, то есть такая вот цифра в историографии фигурирует, 700 тысяч человек, вдумайтесь, это для третьего века до новой эры, 700 тысяч человек, которые работали вот на строительстве там Великой Стены, там, которую считают там самым длинным кладбищем в мире. Их там же их замуровывали. Причем здесь, так сказать, тут... меня вот этот аргумент уже очень давно не, так сказать, впечатляет. Так сказать, ну, пожалуй, единственная сфера, которую я допускаю, это сравнение футбола. Понимаете, все-таки хотелось бы, чтобы наши футболисты как-то относились к делу так же профессионально, как их коллеги по ту сторону западной границы.
И потом вот насчет измывались, да, понятие измывались, это понятие можно сказать, ой, ты гениальный, или ты гений, а это просто будет какое-то остроумное, а можно сказать, гений, ты Пушкин, и тут измываться можно по-разному, можно себе представить ситуацию, когда измывались, это действительно плохо поступали, а можно представить вот те состояния, когда... Вы говорили о 700 тысячах, а 800 тысяч были расстреляны в 37-38 году у нас. То есть, в общем, почти просто расстреляны. Да? То есть, вот это уж и смывались. Тут это...
Нет, и потом дело в том, что, так сказать, строго говоря, не бывает, наверное, идеальной истории. И жители каждой страны считают свою историю самой тяжелой, скорее всего, свои переживания самыми трагичными. Это в очень человеческой природе.
Но просто... или, с другой стороны, самыми славными, так тоже бывает.
Нет, ну, естественно, самыми великими, это все, так сказать, это все понятно. Вот, но, так сказать, от того, что чья-то история не менее или более трагична, вот мне не легче.
А вот, кстати говоря, Петр ставит вопрос очень жесткий, и спасибо Петру. Бесконечная болтовня про власть, отнимающую свободу. У кого? У тех 70% требовавших цензуры печати? Наш человек искренне верит, что решить любую проблему можно, создав всероссийское учреждение. Вот и вся свобода. Александр.
Ну, это очень интересно. И действительно, еще более того, я хочу сказать, ведь вот вы говорите о свободе, а вот я недавно ездил, например, в Казань, мою пьесу там ставят в ТЮЗе вроде бы, как бы, и я посмотрел, как живут там люди обыкновенные, в большинстве своем, например, работники культуры, у них там 3-4 тысячи зарплаты, они буквально, они голодные, они нищие, и какая может быть свобода у нищего человека, когда он забит, у него в глазах, как бы вам сказать, грусть, страх, и это очень важно. Вот когда мы будем более, может быть, сытыми, тогда мы начнем, ну, как бы, сначала человек хочет поесть, потом одеться, а потом ему уже, наверное, нужна свобода.
Согласны. Хотя, в общем, тут логика непроста.
Для подавляющего большинства, безусловно.
Это, я говорю, да, в общем, да.
Я очень хорошо помню свои первые армейские недели в казарме, очень хорошо помню. И вот это чувство, конечно, смешно там сравнивать. Ну, вот чувство, вот, голода у Уханова осталось до сих пор, хотя уже с тех пор карта мира очень сильно изменилась.
С одной стороны, чувство голода, а с другой стороны, чувство того, что рядом с тобой люди, которые разделяют какие-то совершенно другие ценности. И вот когда вы совершенно правильно говорили, на мой взгляд, о переходном периоде, сущность этого переходного периода заключается в том, что у нас в большом количестве, не знаю, там 70%, не 70%, а вот эта идея культа силы, культа насилия, кстати, воспринятая деспотия. Об этом мы, кстати, с вами и говорили уже. И кажется, даже здесь, вот в этой студии, это же поразительно, что людям нравится то, что с точки зрения цивилизованных народов, ну, просто неприлично там взять, вот, напугать, что сейчас наедет, там, вообще, вождение с позиции. Да сколько этих примеров. Да. Собаки, которые спускаются то, случайно, вот, об этом мы тоже говорили тут на передаче, и так далее, и так далее. И так далее. Вот то, что считается, ну, невоспитанным. Я помню, как, как-то моя первая жена, она из Польши, ей наступили на ногу, когда мы ехали в электричке в тамбуре и из Москвы в Загорск. Тогда еще было Загорск. И она обернулась и сказала человеку, ну, назвать, что у него было лицо, это ничего не значит. Это же было совсем другое, чем лицо. Она сказала с польским акцентом, вы очень плохо воспитаны. И я тут обалдел совершенно. Он это воспринял даже гораздо больше, чем какое-то матерное слово, потому что он не знал, как реагировать. Он просто растерялся. Это было непредсказуемо. И мне кажется, что это... Ведь деспотия действительно намеренно заставляет людей оставаться в архаическом состоянии. Конечно. Именно. А потом приходит советская власть, а как бы мы ни славили Петра Третьего и Екатерину, все-таки чиновникам запрещали жениться без разрешения начальства, правда, до почти до 17-го года, и так далее, и так далее. Там все-таки вторжение в частную жизнь было достаточно жесткое.
Да нет, конечно, было. Понимаете, вот Спиранский, там, еще до начала вот работы с Александром Первым, ну, по-моему, 803 года этот документ, он говорил, что, так сказать, там нигде так не расходятся политические дела и суть вещей, как в России. Ну, по видимости, у нас говорит. Есть все. Ну, да. Это было задолго до Кюстина, да. Так сказать, он Спиранскому во внуки годился. Значит, ну ладно,
слава Богу, кстати говоря,
да. Он говорил, что Спиранский, вот вместо многообразия сословий, которые у нас есть в России, я вижу всего два сословия: рабы государевы и рабы помещичьи. Первые свободны только относительно вторых. То есть дворяне свободны только относительно своих крестьян. Но здесь что нужно сказать? Что вот гигантская проблема возникает вот в русской истории, когда в конце XIX века входят в жизнь люди, воспитанные после указа, родившиеся после указа Петра Третьего. То есть те люди, которые усвоили европейские дворянские нормы, то есть настоящие дворяне. Это Ермолов, это поколение Ермолова. Uh-huh. Вот Ермолов был ровесник Александра I, 77-го года рождения. Карамзин, это, значит, герой 812 года, это будущие декабристы. И, конечно, они были меньшинством среди русского дворянства того времени. Но вот здесь столкновение оставшегося деспотизма, то есть уже, конечно, там декорировано европейской одеждой и словами, и проектами Александра, ну, они уже себя чувствуют как настоящие люди, то есть как герои Дюма. Понимаете, ведь на самом деле там про свободу все написано в романах Александра Дюма, и не только в «Трех мушкетерах», понимаете? Вот представьте там ситуацию, когда если кардинал Ришелье вдруг ударил бы палкой Атоса, Портоса, Арамиса или Д'Артаньяна, ну что бы было? Но одним кардиналом было бы меньше. Понимаете, а что, вы, так сказать, устанем перечислять тех, кого Петр Первый
бил палками.
Да. И это еще, кстати, был знак благоволения.
Петр из Москвы. Петр, это не вы нам написали это размышление? Нет,
это замечательное размышление, я согласен, но это не мое, я другой Петр. Я Петр Петрович.
Да, Петр Петрович, здравствуйте.
Добрый вечер. Ну, на ваш вопрос я могу ответить следующее, вопросом на вопрос. Иван Третий, да, и господин Медведев, вот еще не были президентские выборы проведены 2 марта, да, а в магазине «Библия Глобус», что на Мясницкой, уже лежал такой толстый том, где на обложке вот был Иван Третий и Медведев. У меня вопрос такой, ну хорошо, Иван Третий собирал русские земли, как уважаемый гость сказал, и это хорошо. Но потом появился Борис Николаевич Ельцин, который... с этими русскими землями разобрался, так как вот мы сегодня имеем. Если раньше я в советское время мог спокойно выбирать место работы, проживания на огромной территории 1/6 мира, то сейчас я, вот вы как говорите, на Запад и не заглядываете. А ведь на Западе там исконные наши культурные истоки. Это Украина и Белоруссия. Почитаем там Костомарова и других. Оттуда шла наша государственность. Сейчас, правда, это отрицается так. И вот сейчас я смотрю на экран телевизора без звука, да? Там идет фильм «Неизвестная война». И вот постоянно я вижу, как на руках генералиссимуса Сталина висит то министр иностранных дел Японии, то Черчилль. Значит, они подобострастно улыбаются ему.
Черчилль подобострастно. Это
да, 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 да. Ну, я говорю то, что вижу. То есть я хочу сказать следующее, что мы сейчас живем в каком-то тоже в своем роде деспотия, да, потому что мы не пользуемся равными правами в относительно земли, собственности. Ну, достаточно вот Шалва Чигиринский, что он говорит? Не место пенсионерам в центре Москвы. Во всех столицах мира в центре живут богатые люди. И вот они высылают из центра жить куда-то. Вот что будет там с моей квартирой, я не знаю. Почему там в подвале кто-то что-то арендует, я не знаю. Что будет с моими 600-ками завтра, я не знаю. Ну вот объясните, пожалуйста, какая...
Петр Петрович, спасибо вам большое, спасибо. Действительно, вот вторжение в частную жизнь — это не только вторжение в душу. И хотя Наталья сегодня очень правильно говорила, что свобода частной жизни — это прежде всего свобода верить и веровать. Тем не менее, эти вторжения, которые осуществляются грубым капитализмом, они отвратительны. Они отвратительны. Александр из Москвы, быстренько, ваше мнение, и нам надо завершать.
Здравствуйте. Да. Я много хотел сказать, но, к сожалению, времени действительно мало. Я только хотел заметить, что по поводу сопротивления Петру, ну вот многие русские люди его просто не понимали. Например, что мог думать воевода в каком-нибудь Царево-Кокшайске, получив царский указ, в котором через каждое слово, ну, встречается, скажем, слово «Анштальт». Словарей иностранных слов тогда на Руси не было. И еще я хочу сказать. В уложении царя Алексея Михайловича смертная казнь полагалась за 60 преступлений. В Европе в то же время за 360.
Спасибо.
И с тех пор у западного обывателя собственный жандарм в мозгах.
Александр, нам просто надо заканчивать. Спасибо, спасибо всем тем, кто у нас сегодня выступил. Спасибо даже Анастасии, которая опять сказала, что я продаюсь доллару. Это уже в каждой передаче нам кто-то пишет. Да. Вот. Я хочу сказать, что это очень важная тема. Частная жизнь. Давайте, чтобы она у нас была более-менее свободной. Сегодня с 19.00 слушайте итоги недели, которую ведет Дмитрий Волчек. А мы завершаем программу. Наши гости Михаил Давыдов и Александр Гриценко. Тема нашей передачи – государство и частная жизнь.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
День 8 мая был днем освобождения. Он освободил всех нас от национал-социализма.
Циники называют День независимости Израиля праздником шашлыков.
Я считаю, что Путину повезло. За 8 лет правления не было ни одной холодной зимы.
Генеральный секретарь ООН очень обеспокоен трагической ситуацией.
Россию снова стали уважать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».